страница 126. Еще почти 300 лет спустя после основания Рима родовые узы были настолько прочны, что один патрицианский род, именно род Фабиев, мог с разрешения Сената собственными силами предпринять военный поход против соседнего города Веи. 306 Фабиев будто бы выступили в поход, и, попав в засаду, все были убиты. Единственный оставшийся в живых мальчик продолжил род. Фабии — римский патрицианский род. 10 родов, как сказано выше, составляли фратрию, которая здесь называлась курией, имела более важные общественные функции, чем греческая фратрия. Каждая курия имела собственные религиозные церемонии, святыни и жрецов. Последние, в своей совокупности, составляли одну из римских жреческих коллегий. 10 курий составляли племя, которое, вероятно, имело первоначально, подобно остальным латинским племенам, своего выборного старейшину, военачальника и верховного жреца. Все три племени вместе составляли римский народ. Populus Romanus. К римскому народу таким образом мог принадлежать только тот, кто был членом рода, а через свой род членом курии и племени. Первоначальная организация управления этого народа была следующая. Общественными делами ведал сначала сенат, который, как это впервые верно подметил Нибур, состоял из старейшин 300 родов. Именно поэтому в качестве родовых старейшин они назывались отцами, патрос, а их совокупность — сенатом, совет старейших, от слова «сенекс» — «старый». Нибур, «История Рима», части 1-3. Энгельс приводит место из первой части, первое издание которой вышло в Берлине в 1811 году. Вошедшее в обычай избрание старейшин всегда из одной и той же семьи каждого рода создало и здесь первую родовую знать. Эти семьи назывались патрициями и претендовали на исключительное право входить в состав Сената и занимать все другие должности. Тот факт, что народ со временем позволил возобладать этим притязанием, и они превратились в действующее право, нашел свое выражение в сказании о том, что Ромул пожаловал первым сенаторам и их потомству патрициат с его привилегиями. Сенат, как и афинские буле, имел право принимать окончательные решения по многим вопросам и предварительно обсуждать более важные из них, в особенности новые законы. Последние окончательно принимались народным собранием, которое называлось «Комития Куриета» — «Собрание Курий». Народ собирался, группируясь по куриям, а в каждой курии, вероятно, по родам. При принятии решений каждая из 30 курий имела по одному голосу. Собрание курий принимало или отвергало все законы, избирало всех высших должностных лиц, в том числе Рекса, так называемого царя, объявляло войну, но мир заключал сенат, и в качестве высшей судебной инстанции выносило окончательное решение по апелляции сторон во всех случаях, когда дело шло о смертном приговоре римскому гражданину. Латинское слово «рекс» соответствует кельтско-ирландскому «рай» — старейшина племени, и готскому «рейкс». Что последнее слово, как первоначальное немецкое «фюст», означает то же, что по-английски «фёрст», по-датски «фёрсте», то есть «первый». Означало также старейшину рода или племени, явствует из того, что готы уже в IV веке имели особое слово для короля последующего времени, военачальника своего народа — Тиуданс. Артаксеркс и Ирод в Библии, переведенной Ульфилой, никогда не называются Рейкс, а только Тиуданс. Государство императора Тиберия не Рейки, а Тиудансус. В имени готского Тиуданса, или, как мы неточно переводим, короля Тиударейкса, Теодориха, иначе говоря, Дитриха, оба эти обозначения слились воедино. Артаксеркс. Имя трех древнеперсидских царей из династии Ахеменидов. Артаксеркс I, годы правления около 465-го, около 425-го до нашей эры. Артаксеркс II, годы правления около 405-го, около 359-го до нашей эры. И Артаксеркс III, годы правления около 359-го, 338-й до нашей эры. Ирод, 73-й, 4-й годы до нашей эры. Царь Иудеи, с 40-го по 4-й год до нашей эры. Ульфила или Вульфила, около 311-383 годы. Вестготский церковно-политический деятель, епископ. Проводил христианизацию готов, создатель готской азбуки, переводчик Библии на готский язык. Тиберий. 42-й год до нашей эры, 37-й год нашей эры. Римский император с 14-го по 37-й год. Теодорих. Имя трех готских королей. Двух королей Вестготов, Теодориха I, годы правления около 480-го, по 451-й, и Теодориха II, годы правления около 453-го по 466-й, и короля Остготов Теодориха, годы правления с 474-го по 526-й. Страница 127. Наконец, наряду с сенатом и народным собранием имелся Рекс, который точно соответствовал греческому басилею и отнюдь не был, как его изображает Момзен, почти абсолютным монархом. Момзен. История Рима. Том 1. Книга 1. Глава 6. Первое издание первого тома этой работы вышло в Лейпциге в 1854 году. Он тоже был военачальником, верховным жрецом и председательствовал в некоторых судах. Полномочиями в области гражданского управления, а также властью над жизнью, свободой и собственностью граждан, он отнюдь не обладал, если только они не вытекали из дисциплинарной власти военачальника или власти главы судебного органа в отношении приведения приговора в исполнение. Должность Рекса не была наследственной. Напротив, он сначала избирался, вероятно, по предложению своего предшественника по должности, собранием курий, а затем во втором собрании торжественно вводился в должность. Что он мог также быть смещен, доказывает судьба Тарквиния Гордого. Тарквиний Гордый, 534-й, около 509-го года до нашей эры, полулегендарный, последний, седьмой царь Древнего Рима. По преданию был изгнан из Рима, в результате народного восстания, после чего царская власть была уничтожена и установлен республиканский строй. Так же, как и у греков в героическую эпоху, у римлян в период так называемых царей существовала военная демократия, основанная на родах, фратриях и племенах и развившаяся из них. Курии и племена были, правда, отчасти искусственными образованиями, но они были организованы по образцу подлинных, естественно сложившихся форм того общества, из которого они возникли, и которое еще окружало их со всех сторон. И хотя стихийно развившаяся патрицианская знать уже приобрела твердую почву под ногами, хотя рексы старались расширить мало-помалу свои полномочия, все это не меняет первоначального основного характера строя. Об этом все дело. Между тем, население города Рима и Римской области, расширившееся благодаря завоеваниям, возрастало отчасти за счет иммиграции, отчасти за счет населения покоренных по преимуществу латинских округов. Все эти новые подданные государства, вопроса о клиентах мы здесь не касаемся, стояли вне старых родов, курий и племен, и, следовательно, не были составной частью populus romanus, собственно, римского народа. Они были лично свободными людьми, могли владеть земельной собственностью, должны были платить налоги и отбывать военную службу. Страница 128. Но они не могли занимать никаких должностей и не могли участвовать ни в собрании курий, ни в дележе приобретенных путем завоеваний государственных земель. Они составляли лишенные всех политических прав плебс. Благодаря своей все возраставшей численности, своей военной выучке и вооружению, они сделались грозной силой, противостоящей старому популус, теперь прочно огражденному от всякого прироста за счет пришлых элементов. Вдобавок к этому земельная собственность была, по-видимому, почти равномерно распределена между популус и плебсом, тогда как торговое и промышленное богатство, впрочем, еще не сильно развившееся, преимущественно было в руках плебса. Из-за густого мрака, окутывающего всю легендарную древнейшую историю Рима, мрака, еще значительно усиленного попытками толкования в рационалистически-прагматическом духе и такого же рода описаниями позднейших ученых-юристов, сочинения которых служат нам источниками, невозможно сказать что-нибудь определенное ни о времени, ни о ходе, ни об обстоятельствах возникновения той революции, которая положила конец древнему родовому строю. Несомненно только, что причина ее – коренилась в борьбе между плебсом и популус. По новой организации управления, приписываемой Рексу Сервию Туллию и опиравшейся на греческие образцы, особенно на Солона, было создано новое народное собрание, в котором участвовали или из которого исключались без различия популус и плебеи, в зависимости от того, несли ли они военную службу или нет. Сервий Туллий, 578-534 годы до нашей эры, полулегендарный шестой царь Древнего Рима. Все военнообязанное мужское население было разделено соответственно своему имуществу на шесть классов. Минимальный размер имущества для каждого из пяти классов составлял: первый класс — 100 тысяч ассов, второй — 75 тысяч, третий — 50 тысяч, четвертый — 25 тысяч, пятый — 11 тысяч ассов, что, согласно Дюро де ла Малю, составляет приблизительно 14 тысяч, 10 500, 7 тысяч, 3 600 и 1000 570 марок. Дюро де Ламаль. Политическая экономия римлян. Тома 1, 2, Париж, 1840 год. Имеются в виду сравнительные таблицы древних и новых мер, а также денежных единиц, помещенные в конце первого тома. Дюро де Ламаль. Адольф Жюль Сезар Огюст. 1777-й. 1857 годы. Французский поэт и историк. Шестой класс пролетарии состоял из малоимущих, свободных от военной службы и налогов. В новом народном собрании центурии, комития центуриета, граждане размещались по военному образцу. Так сказать, поротно, центуриями по 100 человек, причем каждая центурия имела один голос. Но первый класс выставлял 80 центурий, второй — 22, третий — 20, четвертый — 22, пятый — 30, шестой — также, приличия ради, одну центурию. Кроме того, всадники, набиравшиеся из наиболее богатых граждан, составляли 18 центурий. Всего насчитывалось 193 центурии. Для большинства голосов было достаточно 97. Но всадники и первый класс вместе имели 98 голосов, то есть большинство. При их единодушии остальных даже не спрашивали. Окончательное решение считалось принятым. Страница 129. К этому новому собранию центурий перешли теперь все политические права прежнего собрания курий, кроме некоторых номинальных прав. Курии и составлявшие их роды были тем самым низведены, как и в Афинах, к роли простых частных религиозных братств и еще долгое время влачили существование в этой роли, тогда как собрание курий вскоре совсем сошло со сцены. Для того, чтобы устранить из государства и три старых родовых племени, были созданы четыре территориальных племени, каждое из которых населяло особый квартал города и было наделено рядом политических прав. Так и в Риме, еще до упразднения так называемой царской власти, был разрушен древний общественный строй, покоившийся на личных кровных узах, а вместо него создано было новое, действительно государственное устройство, основанное на территориальном делении и имущественных различиях. Публичная власть сосредоточилась здесь в руках военно обязанных граждан и была направлена не только против рабов, но и против так называемых пролетариев, отстраненных от военной службы и лишенных вооружения. В рамках этого нового строя, который получил свое дальнейшее развитие лишь после изгнания последнего рекса, Тарквиния Гордого, узурпировавшего подлинную царскую власть, и замены рекса двумя военачальниками, консулами, облеченными одинаковой властью, как у иракезов, в рамках этого строя развивается вся история Римской Республики со всей ее борьбой между патрициями и плебеями за доступ к должностям и за участие в пользовании государственными землями, с растворением, в конце концов, патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных магнатов, которые постепенно поглотили всю земельную собственность разоренных военной службой крестьян, обрабатывали возникшие таким образом громадные имения руками рабов, довели Италию до обезлюдения и тем самым проложили дорогу не только империи, но и ее преемникам, германским варварам.